Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Слово». Спасибо за ваши многочисленные вопросы, которые приходят на сайт нашей телепередачи slovo.tv.ru. В предыдущих выпусках мы уже успели обсудить многие вопросы. Сегодня мы продолжим эту традицию с нашим руководителем, преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, протоиереем Александром Глебовым. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Наша телезрительница Ирина спрашивает, насколько важна для священника харизма и обращает ли на нее внимание преподаватели при подготовке будущих священнослужителей.
Мнение о том, каким должен быть священник, наверное, у всех людей разное. Вот я выскажу свою частную точку зрения на этот вопрос и постараюсь ее аргументировать. На мой взгляд, священник состоялся тогда, когда он своим служением, своей деятельностью приводит людей ко Христу, приводит людей к Богу. Когда он является тем, кем благословил Господь быть апостолом, а Господь благословил быть им ловцами людей. Для того, чтобы быть ловцами людей, конечно, нужна харизма. Но харизма здесь не первична. Первичное призвание. Нельзя церковное служение просто выбрать вот как бы из ряда других профессий. Это то служение, на которое призывает сам Господь. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил», — сказал Господь своим апостолам. И эти слова напрямую относятся к священникам, как к преемникам апостолов. А если Господь избрал быть человека своим священником, то тогда Он даст ему и харизму, посредством которой священник будет улавливать человеческие души.
Следующий вопрос отчасти тоже про харизму. Я его вам сейчас зачитаю. Сегодня у духовенства очень широкий круг обязанностей. Помимо службы в храме священники преподают, занимаются социальной деятельностью и выполняют множество других послушаний. Скажите, какое из направлений деятельности священника наиболее приоритетно и насколько важна харизма при осуществлении этих служений?
Главная функция священника заключается в том, что он является священнослужителем, служителем святыни, служителем святых Христовых таинств. Жизнь священника должна концентрироваться вокруг богослужения. Вот для того, чтобы заниматься преподавательской деятельностью, хозяйственной, социальной, военно-патриотической и любой другой, для этого совершенно не обязательно одевать рясу. И миряне, и светские люди вполне успешно справляются с такой работой. Принимать священный сан можно только с одной мотивацией – желанием служить у престола. Поэтому давайте мы оставим за скобками нашего разговора все эти, безусловно, важные служения, но не первостепенные для священника. Обратимся к тому, чем священник, собственно, должен заниматься. Служение священника включает в себя три направления. Это, собственно, в первую очередь, совершение богослужения, это проповедь, то есть интеллектуально-богословская деятельность, и это служение духовника, поскольку каждый священник принимает исповедь. Вот такая практика сложилась сегодня в Русской Православной Церкви. Но она не всегда была такой. Скажем, до XVIII века священники, за редким исключением, не проповедовали. Просто потому, что до реформ Петра Великого духовенство было безграмотным, и проповедовать им было не о чем, да и это у них никто и не требовал. Служение духовника долгое время вообще было не связано со священным саном. Да и сегодня, например, в греческой церкви принимать исповедь могут только очень немногие священники, которые получили на то благословение от епископа. Сам факт того, что в историческом и вселенском аспекте церковного служения служение проповедника и служение духовника было не всегда и не везде для священника обязательным, указывает на то, что это те служения, для которых нужны особые способности, нужна харизма. Ведь действительно успех проповедника зависит от его знаний, от его умения говорить, от его умения быть убедительным. И результат деятельности духовника зависит также от его духовного опыта и от его духовных дарований. Значит, то, что в церкви делает человек, зависит от личных качеств этого человека. Но люди приходят в храм не к человеку, люди приходят в храм к Богу. И Бог начинает действовать в нас, когда мы приступаем к церковным таинствам. И вот с точки зрения действенности самого таинства, личные качества священника, его способности, его харизмы, они безразличны. Вот неважно, какой священник, образованный, необразованный, умный или глупый, нравственный или безнравственный, если он законно рукоположенный, то таинство все равно совершится, потому что таинство совершает не священник, а таинство совершает Бог. А вот с точки зрения восприятия таинства людьми, стоящими в храме, личные качества священника и особенно его литургические дарования имеют огромное значение. Да, таинство совершает Бог, но богослужение, которое обрамляет таинство, совершает священник. И от того, насколько молитвенно, насколько проникновенно он совершит богослужение, зависит и степень восприятия самого таинства людьми, стоящими в храме. Вот в Евангелии есть такая притча, называется «Притча о сеятеле». Я не буду ее пересказывать, напомню лишь некоторые образы. Семя, зерно – это Слово Божие, это дар божественной благодати. А почва – это душа человека. Зерно – оно одно и то же, а почва разная. И от состояния почвы зависит, воспримет почва это зерно и вырастет ли плод. Вот то же самое и здесь. Дар божественной благодати в таинствах один и тот же, но люди разные. Священник богослужением должен и подготовить почву человеческой души к принятию вот этого зерна благодати Божией. Если продолжать вот эти аграрные образы притчи о сеятеле, то плугом, которым священник вспахивает почву человеческой души и подготавливает ее к принятию благодати Божией в таинствах, является в первую очередь молитва священника, а также все богатство православной богослужебной культуры. Культура богословской, культура поэтической, певческой, этической и так далее. Эта православная богослужебная культура, она столетиями создавалась человеческим гением именно как культиватор человеческой души. Ведь понимаете, в чем дело? Богослужение, оно отображает горний мир. Вот как в капле воды отражается свет, так в литургии должна отразиться красота и гармония Царства Божия. И вот священник должен показать эту красоту и гармонию. Богослужение должно воздействовать на человека, чтобы образ Царства Божия, явленный в литургии, был для человека желаемым. Ведь не случайно первая русская летопись говорит нам о том, что на выбор Древней Русью православной веры в первую очередь повлияла не проповедь и не разбор православного вероучения, а красота богослужения, которую послы князя Владимира увидели в храме Святой Софии в Константинополе. Вот священник должен уметь владеть этим инструментарием православной богослужебной культуры. И в этом умении и заключается талант и харизма священника именно как священнослужителя.
Отец Александр, вопросов приходит очень много, но в рамках нашей передачи мы успеем разобрать еще один. Пишет Алевтина. Мне 29 лет. Моему жениху Николаю 22. У меня сын 5 лет. Николай женат не был. Наши отношения очень хорошие, и его родные меня принимают очень тепло. И хотя моим родителям Николай нравится, они считают, что мне нужен вдовец или разведенный не моложе меня. Имею ли я моральное право выходить замуж? И есть ли церковные правила на такие случаи?
На такие случаи есть слова апостола Павла из 7 главы 1 послания к Коринфянам. Апостол говорит, что женщина связана с законом до тех пор, пока она замужем, но если муж умрет, то она может выходить замуж за того, за кого считает нужным. Я думаю, это вполне исчерпывающий ответ на вопрос нашей телезрительницы. Но в дополнение к нему, а также для того, чтобы провести черту вот под нашим разговором о харизме священства, я считаю важным вот что сказать. Часто к священникам обращаются с вопросами, которые не имеют отношения к религиозной жизни, к духовной жизни. Почему так происходит? Наверное, потому что люди полагают, что священник знает ответ на эти вопросы, раз они задают ему такие вопросы. Это значит, что в сознании многих людей священный сан связан с эзотерикой, то есть с каким-то тайным знанием, которое священник получает при посвящении и которое недоступно всем остальным людям. И полбеды, когда так думают прихожане. Беда тогда, когда так начинает думать сам священник. Вот в 1998 году вышло специальное постановление Священного Синода Русской Православной Церкви о злоупотреблениях в духовнической практике. И связано это было вот в чем. С начала 90-х годов в церковь пришло очень много неофитов. Открывались храмы, монастыри, духовенства не хватало. И многие из новообращенных очень быстро приняли священный сан или монашеский постриг. Но будучи сами еще людьми невоцерковленными, они очень ложно понимали служение священника. Они, видимо, перепутали это служение с прорицаниями оракула. Вместо того, чтобы учиться служить, получать богословское образование, они принялись предсказывать, пророчествовать, изгонять бесов, пытаться руководить людьми не только в их духовной, но и в их личной жизни. Но и со своей стороны люди вышли из эпохи 70-летнего атеизма, они были совершенно религиозно безграмотные. И они искренне полагали, что слова их батюшки и голос с неба – это приблизительно одно и то же. Ну и поэтому и шли с вопросами, куда идти учиться, на ком жениться, как вести бизнес. Ну и получали такие советы, которые часто им жизнь ломали. На некоторых приходах обстановка сложилась столь нездоровая, что церкви пришлось отреагировать специальным постановлением Синода о вреде так называемых молодостарцев. Действительно, в первом веке в церкви были особые харизматичные служения апостолов, пророков, экзорцистов, некоторые другие, но ко второму веку большинство из них уже исчезло. Безусловно, Господь в любое время может дать человеку какие-то сверхъестественные способности, в том числе и дар прозорливости. Вполне возможно, что и сегодня есть такие люди. Только вот лично я про них ничего не знаю. Но что я точно знаю, так это то, что студентов духовных школ, будущих священнослужителей, не готовят быть ни предсказателями, ни чудотворцами.
Спасибо большое, отец Александр. Но, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Дорогие телезрители, все выпуски нашей программы вы можете увидеть на сайте slovotv.ru. Пишите нам, задавайте вопросы, ну а мы постараемся на них ответить. Всего доброго и до новых встреч!